Добрый день. Мы продолжаем наш марафон, наш стрим. Собираем ваши донаты, за каждый из которых мы вам очень и очень благодарны. Сегодня программа насыщенная весьма, идет с небольшими, только не иногда перерывами в 5 минут, к которым вы, я думаю, уже привыкли за эти годы, ведь можно сказать годы.
Годы, да, третий год идет, да.
Да. Так что, дорогие друзья, мы сейчас наблюдаем с Алексеем Венедиктовым. Потом к нашим наблюдениям мы подключим специалиста, большого экономиста Александра Аузана.
Который придет в студию.
Он придет в студию, и вы тоже сможете задавать вопросы и делать донаты, учитывая знакомую Александру Аузану инфляцию, например. Вот делать донаты. А сейчас мы начнем. У нас вот здесь День радио, День радио. А я хочу сказать, что у нас дни выборов очень-очень мощные по всем окрестностям России, в странах, которые к ней прилегают. Это грузинские выборы, молдавские выборы, которые обещают быть достаточно показательными.
Ничего показательного не будет. Очевидно, что обе страны, если говорить о Молдове и говорить о Грузии, они расколоты пополам. И через неделю будет второй тур президентских выборов, а референдум, который прошел на прошлой неделе, как мы знаем, он закончился там победой действующего президента Санду в смысле европейской интеграции, которая набрала 50,5%, ну, в смысле, в референдуме, набрали 50,5% и 49,5% выступили против. Сторона пополам. Приблизительно такой же счет будет на американских выборах. Что касается грузинских, которые сегодня начались, и уже за первый час голосования, то, что у меня есть, проголосовало 10% населения, вообще такой подъем есть. А там был 51 всего. Значит, посмотрим, но там пока европейские опросы европейских институтов социологических показывают, что нынешняя правящая партия «Грузинская мечта» набирает треть голосов. Сколько это конвертируется в кресло, мы не знаем, потому что, ну, есть система, да, там пропорциональная, какие-то партии не пройдут, и те проценты будут поделены между победителями. Она на первом месте. У нее есть такой...
Там ей нужна половина или больше?
Нет, для правительства нужна половина. 51 голос, 50, конечно. Это да. Же для правительства. Угу. Это обычный парламент. Угу. Вот, поэтому на самом деле, конечно, можно упростить и говорить про европейские, про российские. Это совсем не так, как мы видим потом, что пришедшие к власти люди после выборов обязаны учитывать и настроение второй половины населения. Это всегда компромисс. Но, грубо говоря, если говорить грубо, то это действительно так, что кардинальные на следующие 4 года выборы – это скорее двигаться в сторону Европы, хотя и партия правящая не отрицает европейский путь и хочет европейский путь, и, собственно, этот процесс вслед за Саакашвили она поднялась, но и не впрямую, да, но не собирается присоединяться к России, тут тоже есть некая хитрость, потому что реальная политика часто отличается от деклараций, хотя последние действия властей – это принятие закона об иноагентах, подобного России, законы против ЛГБТ, да, такие они не европейские, скажем, мягко говоря, да, скорее внутриполитически ближе к России, не может не настораживать.
Молдова?
Молдова – очень сложный вопрос, повторяю, потому что не знаем, хотя Молдова – парламентская республика, и президент там не обладает той властью, которой там, не знаю, обладает французский президент или американский президент.
Я же вздрогнул. У нас только над этим работали. Только вышел номер, у нас «Алжирская война», да. Где все на этом завязано. Извини, да. За скобки.
Не, ну правильно, надо напоминать. А вот поэтому на самом деле это скорее такая, это важная ветвь, но все равно понятно, что госпожа Санду, даже если она выиграет выборы, это все равно будет 51-49. Или другой кандидат выиграет выборы, там анти-Санду, да, это тоже будет 51-49. Приблизительно так. Надо понимать, что избиратели видят путь своей страны по-разному. Это что в Молдове, что в США.
Ну да.
Это надо учитывать в реальной политике, конечно.
До Соединенных Штатов нам осталось вот совсем немного. И
подождем.
Подождем. Как тебе достаточно резкие обмен кидаются?
Ну, как осталось 10 дней, а последние опросы, если собрать их воедино, 10 последних опросов, дают 48%. Ну как? Конечно, они пытаются в последнем рывке, это как бегун, который бежал в марафон, тем не менее на последние 20 метрах делает рывок и сидит в нос-нос. Но кто ленточку-то пересечет, победитель будет один.
Ну да.
Поэтому последние 10 дней будет еще резкое, и будет резко опять и опять.
Ну да, посмотрим в первую среду после первого вторника, вот когда результаты более-менее уже будут. Более-менее. Но там масса народу проголосовали.
19 миллионов.
19 миллионов, но это много.
Ну, если считать, что приблизительно проголосуют 150-160 миллионов, 12%.
12%, ну, все-таки, знаешь...
Это после... столько же, сколько мы собрали денег всего.
Все,
на первых трех часах.
Денег всего, да.
12%.
Да, да, ага. 264,987 и так далее.
Да, спасибо еще раз тем. Напоминаю, что мы проводим... Вот сегодня мы там даже книгу не рекламируем, а просим вас вложиться просто в донат.
Вот Николай, который отправил 2000 рублей, за что ему огромное спасибо.
Спасибо, Николай.
Пишет, прочитал книгу Зубка «Коллапс. Гибель Советского Союза».
Да, есть такое, да.
В заключение он пишет, что вера в несокрушимость либеральной демократии закончилась в мире. Согласны ли? Вы. Почему либерализм слабее здесь? Я просто до конца читаю вопрос. И по книге, если читали, с чем согласны или нет.
Вот, это огромный том сейчас, наверное. Но смотрите, во-первых, никто не говорил, кроме Фукуямы, может быть, в свое время.
Ой, это Фукуяма.
Тоже, который тоже уже признал, что он ошибался, что с победой Запада в холодной войне, значит, наступил конец истории известный, да, и либерализм победил. Нет, конечно, либерализм не победил. И, собственно говоря, никто так и не говорил, потому что всегда либерализм подозревает, между прочим, альтернативность. Вот суть либерализма в том, что свобода альтернативности, что нет единой идеологии. Значит, извините меня, либералы считают, что либеральный путь – это правильный, консерваторы считают, что консервативный путь правильный, коммунисты считают, что коммунистический правильный, а фашисты считают, что фашистский путь правильный. Поэтому, ну, либералы, в отличие от фашистов, не ставят вопрос о том, что это должен быть единственный путь.
Так, а объективной реальности какой-то нет?
Объективной реальности в этой истории, в смысле в чем? Ну, существуют разные... Ну, только что мы с тобой говорили о том, как население двух таких противоположных стран, как Молдова и США, делятся пополам. Люди видят разные пути, реально люди видят разные пути для своей страны. Некоторые видят усиление государства, некоторые видят ослабление государства. Некоторые видят усиление индивидуализма, некоторые видят усиление коллективизма.
Важен баланс общей тенденции, и внутри одной тенденции видят.
Важна конкуренция, во-первых, перед людьми. И умение объяснять и уважать людей, потому что люди, когда чувствуют неуважение, они занимают прямо противоположную позицию. Прямо противоположную позицию они занимают.
Ну, это верно. Давай я предлагаю одну вещь на следующий час. Я предлагаю спросить, задать вопрос Александру Аузану. Он и уже комментировал присуждение Нобелевских премий по экономике, где экономический успех связан с развитием институтов и демократией. Вот, может быть, он нам прокомментирует, он очень интересно он это делает. Да. Вот это, во всяком случае, среди вопросов можно это будет задать. Пожертвование живому гвоздю 3333 рубля.
Вау!
Смотрю и слушаю вас каждый день. Вы помогаете пережить весь этот мрак. Привет Ореху, Алексею Алексеевичу, Лизе и Лизе и всем-всем-всем. Вы супер. Привет из Перми с теплотой Вячеслав.
Спасибо, Вячеслав.
Спасибо живому гвоздю, вы лучшие. 500 рублей вот здесь нам посылают. Да, без вас было бы очень трудно. Это Наталья, 78 лет, из Москвы, 2000 рублей нам
спасибо,
прислала.
Спасибо, Наталья, спасибо большое.
Так, Лиза, Вася, огромная благодарность. Но это от Николая нам добавление. Угу. Он еще накинул, как в покере накинул. Хорошо.
Не надо про покер.
А почему не надо про покер?
Все сразу вспомнят Каца, покериста.
Тогда давайте прокаться.
Не хочу.
Не прокаться, а про здесь спрашивают про ответы ФБК.
Ну, я уже вчера говорил, ребят.
Ну, мало ли, что вчера говорил. Мы в коридоре тоже говорили.
Смотрите, ну, банковская часть меня интересует в меньшей степени. И я говорил Максиму еще, когда это все не выпускалось, что меня это не интересует, и что ты запутаешь людей во всех этих проводках, офшорах, шифингах, брокерах. Так оно и случилось, потому что основной ответ ФБК, он идет по банку, и там можно, пусть экономисты на это отвечают. Вот Алексашенко пусть отвечает. Вот я даже Лузана спрашивать не буду про это, думаю, что будет не очень интересно. Что касается политической части, здесь очень важная вещь, которая была в этом ответе. Опять не упоминаем Каца, говорим о том, что говорили лидеры ФБК. Первая история. Исполнительный директор ФБК Жданов говорил, что с 2013 года Навальный не был ни директором, ни сотрудником ФБК, и в бумагах его не было. То есть волонтерил, что ли? Нет, он был лидером, да, говорит, он, конечно, руководил, но его не было. Поэтому, когда говорят, что и Железняк там, в бумагах его нет, ну вот, ребят, еще тоже волонтер. Значит, стыдная довольно история, такая, такой отход. Но мне кажется, очень важная история заключается в том, что есть противоречие. Волков говорит о том, что он познакомился с этим банкиром Железняком в 2021 году, и он подчеркивает, что Навальный не мог его знать. Волков говорит, что Навальный не мог знать и принимать участие в назначении Железняка. А Жданов говорит, что Волков познакомился с Железняком в 2018 году. Это означает, что Навальный должен был его знать. Это очень важная вещь, потому что, соответственно, Навальный был, когда арестован, 17 января, 21 года, а уже 9 марта Железняк становится учредителем ФБК. Да? То есть Алексей знал Железняка, не знал Железняка, несет ли он ответственность за это, не несет. Это они говорят, замечу, я здесь ничего не придумываю. И я только цитирую.
Почему я вздыхаю? Потому что, понимаешь, как аукнется, так и откликнется. Начинается. Знал Ходорковский про Незнан, не знал.
Нет, это обязательно. Они говорят еще раз.
Да, я
еще
тебе раз скажу, что обязательно прилетит молоток в ваш стеклянный дом. Да. Обязательно.
Да. Значит, когда говорят о том, что не давали политическую крышу, вот то самое заявление Ашуркова в суд в поддержку Сергея Леонтьева, напарника Железняка, который, собственно, и платил затем деньги по, сколько, четверть миллиона в год долларов ФБК, 19 раз на двух страницах упоминается фамилия Навальный. И вы мне говорите, что это не политическое, а что это? Экономическое. Поэтому то, что касается истории с политическим крышеванием, неубедительно. Продолжаю настаивать на то, что это было политическое крышевание. Считаю, что это было с момента, когда Алексей Навальный уже сидел. Ну, на сегодняшний день у меня нет никаких других данных. И поэтому считаю, что вполне возможно, что они на этом зарабатывали, на этом политическом крышевании. Значит ли это, что они продолжают зарабатывать на политическом крышевании, я не знаю. Вот. Но в этой части, в той части, которая меня интересует, части политического крышевания, корыстного политического крышевания, ибо никакой другой, никакого другого объяснения не существует, для меня во всяком случае, это серьезно. Что касается банков, ну пусть суды европейские и вкладчики за это борются. Это вообще не касается ФБК.
Ну, пишут, что оппозиция без денег невозможна. Это точно
так
невозможно.
Я про это и говорю. Да. Но можно, подождите. Вот у нас сегодня будет Борис Зимин в 17, по-моему. Ух ты. Или в 16. Борис Зимин.
Нет, не в 16, точно.
В 17.
Потому что в 16 мы говорим о сталинской истории.
Да, в 17. Борис Зимин, бывший главный спонсор. Главный спонсор почему? Потому что Борис Зимин будет в программе без посредников. Иными словами, Женя Родионов будет читать ваши вопросы Борису Зимину. Не свои вопросы, не мои вопросы, а ваши вопросы. Ну, в первую очередь, денежные, конечно. Ну, потому что мы вот просим вас, соответственно...
Да, можно мне замечание сделать? Сейчас у нас 318 тысяч, и ужас, 666 рублей. Рубль бросьте, хоть рубль, мне это вот...
Сережа, да.
Мне это не нравится.
Кстати, очень интересно, вчера... Сейчас я вернусь к этому. Я вчера ужинал с послом Японии, но...
Да, спрашивают, что ты в пиджаке?
Ну, Япония все-таки.
Ну, тогда...
Но все-таки Япония.
Наверное, имеется в виду, а что ты не в кимоно.
А, правда? В этом смысле, да. Ну, как посол. И вот завтра выборы в японский парламент, кстати. Вот сегодня в грузинский, завтра в японский. И он очень хорошо знает нынешнего премьера Ишиду, или Исиду, как хотите. И он говорит, и он так, знаешь, попивая саке, говорит, ну, и вообще-то есть одна такой нюанс. Он христианин.
Да.
Премьер-министр.
Да, вот, кстати, переслушайте одно из сит-даун-шоу наших с Белковским. Там он довольно много об этом говорит.
Да. Ну, вы просто вот, мы говорили о выборах японских, мне интересно.
Да, говорили, что старались-то, вот что старались. Гнали вообще всех миссионеров. Вот оно пришло.
Вот, возвращаясь, да, что ты меня перебил-то на чем? Значит, вот эта история политического крышевания, она для меня очевидна. А банки, а деньги, я вам говорю, что на хорошие дела и плохие деньги брать нетрудно. Поэтому я расхожусь с Кацом в этом вопросе. Я расхожусь с самого начала с Кацом в этом вопросе. Но я нахожу, что политическое лицемерие назначать банкира, спонсора, учредителем своей организации, а затем казначеем. Так вот, Зимина не назначили? Коголовского, который 500 000 не назначили, кстати, про Навального опять же в этом, значит, Навальный не был сотрудником. Задается вопрос, а на какие деньги он жил, где он зарплату получал? Знаете, где он получал зарплату? В фонде Бориса Зимина. Он был сотрудником всю дорогу именно Бориса Зимина, а не старшего Зимина, и получал зарплату за политическое консультирование. То есть семья Алексея Навального работала у Бориса Зимина. Ну, работал. Поэтому на самом деле вы задайте ему в 17 часов все вопросы, которые вы хотите напрямую через Женю Родиона. Мы специально его позвали именно в беспосредников. Для меня ложное политическое крышевание, это главная история в этом. Потому что за ней я вижу корысть отдельных членов, корысть отдельных руководителей. Другого объяснения нет. Ни Зимин, ни Коголовский с своим 500 000 долларов, ни Алексашенко, который был третий донатор, они не были введены в управление. А здесь человек... Вот представьте себе, Волков говорит, я с ним познакомился в 21-м году. Это значит до марта, да, вот за 3 месяца. То есть ты делаешь человека учредителем ФБК в то время, когда ФСБ просто мечтает наложить глаз на ваши финансовые дела, глаз хотя бы. И этот человек, которого вы не могли ни прогуглить, ни знать, который был сопредседателем комитета Ассоциации российских банков по отношению с ФСБ. Вы чего? И вы его делаете учредителем? Это ж какое надо было получить доверие? У меня, против Железняка в этом смысле ничего нет. Кстати, Володя Гусинский, с которым у него суд идет, не у него в смысле, а у Ильи, у его сына, он говорит, что привязался к Железняку? Отличный парень, говорит он мне. Володя Гусинский говорит, он отличный, да, мы с ним судимся, ну ничего, ну посудимся, опять будем сотрудничать. Володя Гусинский, который устроил ему грин-карт в Америку и нанял Железняка на работу в Мост-Медиа для того, чтобы ходатайствовать перед Госдепом грин-карт. Мир не такой простой, как кажется, поэтому банковская часть... Да, эта часть пусть продолжают спорить экономисты. Политическое крышевание из корыстных мотивов, как мне представляется. Других мотивов просто я не вижу. Ой, нашли мужика на улице, бомжа, можно сказать, который стал учредителем нашей компании. И Певчих проговаривается. Она в интервью «Дождю» вчера говорит, ну что, мы ему ничего не платили, это нам он платил. Потом он делает платеж, говорит, ой, ну нет. Ну не то, чтобы платил, оказывал услуги, которые на рынке стоят очень дорого. То есть платил.
Ну, да.
То есть платил.
Да.
Да, да, Мария Константиновна, я с вами согласен. Можно я это самое, как это называется, каминг-аут? Каминг-аут. В хорошем смысле. Как сказал бы Кабаладзе, с которым мы сегодня ведем кейс 18.
О, да.
Ну да, в хорошем смысле. Мария Певчих говорит... Я не согласна с заявлением Ашуркова о том, что карта Навального имела отношение к преследованию банка Железняка и Леонтьева. Мария Константиновна, наконец-то вы ко мне присоединились. Сольемся в объятиях. Фигурально, конечно.
Фигурально, да. А вот спасибо всем, пишет Константин, 43 года из Москвы, и за ваших гостей. Философ Пастухов, психолог Колмановский, историк Кузнецов – это просто бриллианты с профессиональной и моральной точки зрения, на мой взгляд. Но это уже как тост для кейса с Кабаладзе.
Наконец-то будет сегодня Кабаладзе с 18, Ира Воробьева будет вести кейс.
Ну да. Так, огромное разочарование у Виктории во всей оппозиции, во всех и каждом, и от этих людей теперь остается ожидать только двуличия, гнилой и продажной сущности. Можно зря сказать, вы так.
Виктория, зря вы так.
Зря.
Значит, во-первых, в ФБК очень много искренних и честных людей. Во втором эшелоне точно, я их знаю. Мы с ними знакомы, хотя с ними не согласны часто. Но в основном молодые люди. Но это не шавки, которые бросаются там в Твиттере или где-то и на вас тявкают. А много, очень много честных, порядочных, достойных людей. Да и в руководстве, наверное, тоже. Очень много людей, которые им сочувствуют, и которые порядочных людей, и которые их поддерживают. Тот же Женя Ройзман, например, с которым у нас прямо противоположный взгляд на вот эту историю. Ну и что? Но в целом, конечно, ФБК, будучи террористической, экстремистской по признанию российского правительства, она антивоенная. И это, мне кажется, важным. Важно уметь, как говорит Юлия Латынина, реагировать правильно на свои ошибки. Давайте по самому мягкому варианту. Это была ошибка. Да? Это была ошибка вводить спонсора и давать ему политическую крышу. Это была ошибка, ее надо признать и идти дальше. И больше ничего не надо, он уже ушел сам ушел, все, да, как бы. И вот надо там еще, конечно, вам внутри, Мария Константиновна, понять, в чем была корысть назначать этого человека, процедуру назначения, откуда он взялся. Сам пришел, как интересно, сам пришел. Вы знаете, что Путин сам пришел в КГБ работать, наниматься? Вообще в КГБ очень не любят инициативщиков, считают, что инициативщики – это всегда подстава, что люди идут наниматься в корыстных... из корыстных побуждений, это считают КГБ. Сам пришел. Так что это ваш внутренний аудит должен быть на самом деле. Каким образом так могло получиться? Просто сам уход, ушел и все, нет, так не получится.
Да еще мне, знаешь, что это самое, кстати, такой привет Владимиру Александровичу Гусинскому про хорошего парня. Меня просто, меня брали за пуговицу и убеждали мои знакомые из питерской мэрии, да что, Володь такой хороший парень, ты что, Володь Путин имелся в виду. Да ты что,
он так и воспринимался многими, он так и многими воспринимался. Важно не упорствовать, это явная ошибка, но теперь очевидно, да, что ошибка? Политическая крыша. Непринятие денег, еще раз, непринятие денег, которые вы могли показывать или не показывать в своих отчетах. Да продолжайте принимать. Ну, получите, конечно, это ваши риски, получите вкладчиков обманутых, но взвесьте риски.
Слушай, а вот когда вот это разочарование в оппозиции, я понимаю чувство, не надо очаровываться, это понятно. А разве оппозиция исчерпывается, я имею в виду политическую оппозицию, исчерпывается, скажем так, ФБК и условным КАЦом?
Ну, она очень фрагментарная. Вообще антивоенное настроение объединяет совсем разных людей, да, от анархистов до анархистов. Так, собственно, и было. Помните антибольшевистскую эмиграцию? Да, там от совершенно сумасшедших монархистов до Плеханова. Ну, подождите, так было. Объединяет эта платформа. Тут вопрос, что важнее?
Ну, да.
Антивоенная позиция, да, или вопрос помериться там, я не знаю чем, мизинцами.
384 347 рублей 21 копейка.
Друзья мои, спасибо огромное.
Спасибо.
У нас вначале был технический сбой и не проходили платежи. Первые 15 минут, я имею в виду первого часа. Поэтому спасибо тем, кто понимает и догоняет эти платежи сейчас, потому что очень нужны, я могу там целый отчет сказать финансовый, действительно, действительно нужны. Мы действительно живем на продаже, которые в этом месяце не очень, потому что продолжают разоряться распространители журнала, и у нас сокращается тираж журнала не потому, что его не покупают, а потому что целые сети банкротятся и уходят, и нам должны большие деньги. Мы на эти деньги живем. И на ваши донаты. И все. Ни одного гранта вообще. Ни российского, ни иностранного. Мы не просим, не ходим, не кредитуем. Я скажу вам честно, у нас уже встал вопрос о выпуске журнала один раз в два месяца на следующий год. И мы это будем обсуждать, ну, потому что это все очень дорого, правда. Помните, как меня ругали за журнал «Мой район»? Якобы за цены. Так вот, я вам могу сказать, что выпуск одного номера «Дилетанта»…
Да, цены имеется в виду, ну, сколько стоит журнал сделать.
Вот
да.
Он продолжает стоить 6 миллионов и больше, с учетом инфляции. Он продолжает стоить, потому что мы вцепились в эту бумагу, в эту краску, в это качество, и уже там, разговаривая, может, на газетную перейти… Может, вот один раз в два месяца, может, сдвоенные номера. Ну, в общем, вот эта история. И поэтому, поскольку у нас там бюджет общий, и канала, и журнала, да, то вот сейчас ваша помощь, да, один номер журнала «Выпуск» стоит сейчас 6,5 миллиона.
Можно я отвечу на личный вопрос Арчи, который его задал вот примерно 666 раз?
А он заплатил за этот вопрос 666 рублей? Шутка!
Арчи,
сарказм!
Арчи, он просто вспомнил мою бабушку Нелли Александровну Бунтман, великопольскую, и спрашивает, владею ли я испанским языком. Стыдно, но пока он владеет мной все эти годы, а не я им, читаю нормально, достаточно легко, с французским, с итальянским. Понимаю, ну, говорить, может быть, мог бы и научиться.
Мне не хватает английского, потому что как раз вчера хорошо посол говорит по-русски, японский посол, он говорит по-русски, по-английски, естественно, может, еще какой-то у него третий язык, а у меня только французский, поэтому говорили по-русски.
Ну да.
Мне было легко, а ему нет. И это, конечно, тормозило наше бурное общение вокруг японских вопросов.
На ваш взгляд, это триумвират во главе с Певчик вынудили Железняка покинуть структуры?
Ну, я думаю, что этот два консула, два трибуна. Да, я думаю, что они совещались. Я просто представляю себе, как бы их по рассказам, их взаимоотношения, и они вместе с Железняком, вот так вот, вместе с Железняком пришли, чтобы вот таким образом это сделать. Да, конечно, это общее решение. Это не было неожиданностью для уважаемых членов ФБК.
Здесь задают вопрос. По вывешенному коду поддержка только с иностранных карт. Нет, как-то так.
Нет. Ну, у вас же там на экране у нас все коды сейчас. Все? Один только? А почему один? Нет, каких иностранных?
Должны быть.
Я вам скажу страшную вещь. У нас приблизительно 2/3 донатов, если не 3/4, ну, по-прошлому, да, это из России.
Ну да.
Посмотрите в описании ниже. Там, наверное, даны все.
Показывайте пример, как ваш институт, демократично обсуждающий оппозицию за рубежом, получает донаты. Короче, вы зарабатываете. Вы зарабатываете, что значит?
Ну да, мы зарабатываем вашим доверием, да. Мы работаем, это работа.
Смотрите, и здесь уже к следующему. С любой карты, пишет Евгения Большакова у нас в чате.
Спасибо, Женя.
С любой карты. Да, Нобелевка присуждена правильно. Это маленький вопрос, опять же, Аузан.
Никому не.
Да, там очень интересная политическая, я тебе скажу, не экономическая, а очень интересная политическая вещь. Так, российский ток через код, ну ничего, ну попробуйте, дорогие друзья. Вчера получила, Ксения пишет, книгу «Гибель империи» с вашим автографом, огромное спасибо. Айгуль получила с твоим автографом книгу для своего папы на день рождения. Вот, и ждет, не дождется, когда можно будет проговорить.
Вот,
надеюсь,
я хочу сказать,
папа не слышит, и это будет сюрприз.
Я хочу вам сказать, что, собственно, на нашем шоп-дилетанте, да, же есть два вида продукции. Есть подарочные вещи, вот как у нас там еще, у нас было 50 книг с автографами, сейчас осталось 15. в том числе Фадеев, Лев Разгон и так далее, Иванов и так далее. Вот, это дорогие книги. Есть дорогие книги, там ниже, есть дорогие книги, изданные подарочно. А есть книги, которые, как «Гибель империи», просто надо читать, ну, для того, чтобы правильно вопросы ставить, даже если не согласен. И есть журналы, есть «Горби», конечно, последний номер. То есть это тоже вещи, которые вот мы делим на подарочные, понимаем, что они дорогие, да, и для себя. Там мы пытаемся удешевить.
Максим Мудрый, Максим Акимов. «Вечная ошибка. Тех, кто не то читает в интернете, не забывайте, когда платите картой российской, выключать VPN».
А, не да. Когда платите российской картой, выключите VPN.
Да, вот и Дарья Булдарева, вот, и Дарья Булдарева то же самое.
Да, пишет. Может быть, в этом проблема.
Да, получила книгу Нины Хрущевой. Отличная полиграфия, спасибо.
Вот мы тоже очень долго спорили, я предлагал сделать маленький новый тираж, потому что там 300 человек сказали, хотят, и ухудшить бумагу. Во-первых, Нина воспротивилась, во-вторых, все вокруг меня спротивились. Я говорю, понимаете, она дорогая. И люди, которые уже хотели, купили. Но она у нас стоит, конечно. Вот. Но мы пошли на разные скидки. Там есть, например, такой пакет, книга Нины Львовны Хрущевой и журнал.
Да.
И журнал Хрущева, где уход. И мы там сделали большую скидку, посмотрите сами. Кстати, у нас карточки скидочные с 1 ноября. Мы будем их распространять. Их будет 300. Это на следующий год. На каждую покупку минус 10%, вне зависимости от скидок других. Скидка от скидки.
Ну да. А давайте живого гвоздя Таро напечатаем. Знаешь, если будут узнавать будущее все.
Да.
Спасибо за вашу работу и 5555 рублей.
Спасибо, круто.
Вот, тут очень спасибо. О, Дмитрий, это особенно приятно то, что вы пишете, отправляя ваши 100 рублей. Спасибо вам большое. Говорит, спасибо за журналистику.
Ой, это самое
вот
приятное.
Это важно.
Побери,
да.
Вот черт побери. Да. Стараемся. Тоже иногда бошку сносят. Но знаете, есть такой у журналистов «Эхо Москвы» живого гвоздя, есть понимание, что нами пытаются каждый раз манипулировать. Это, знаете, такой антидот мощный. Да, если ты понимаешь, что там мне источник сказал, что завтра мы летим на Марс. А зачем он тебе это сказал? А что это за источник? Да, и где второй, который нужно проверить, прежде чем сообщить эту новость. Угу. Вот это, знаете, въелось в информационную службу «Эхо Москвы» и ее последователь. Но жизнь размывает эти истории, потому что существует огромное давление информации, псевдоинформации, дезинформации соцсетей. И очень трудно этому противостоять. Кажется, что похоже на правду, а потом оказывается, что с точностью да наоборот. Что это специальная операция для того, чтобы ввести в заблуждение и получить какие-то бенефиты. И поэтому мы опаздываем часто с комментированием новостей, потому что сначала новость проверь, а потом ее комментируй. Есть такое правило у нас, во всяком случае. Так что спасибо, для нас это очень ценно, что вы это сказали.
А вот БСДФ, ЖГ – это не журналистика, а умеренный пропагандизм. «Эхо» было журналистикой, и то не всегда.
Правда в глазах смотрящего. Приведите пример неумеренного пропагандизма, имея в виду вот настоящей журналистики, чтобы было с чем сравнить, потому что это заявление пустое, да? Оно ни о чем, оно вне времени и пространства.
Ну да.
Так не вообще в чистом химическом виде ничего не бывает. Так, чтобы было понятно.
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность...
Ну, слово «умеренный» мне нравится.
Умеренный.
Да.
Слабый до умеренного, да, как это...
Именно, я вспомнил, да.
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность продавать детские книги?
Есть.
Я бы с удовольствием покупала бы внуку 6+. Спасибо за ваш труд.
Оно есть. Мы пробовали делать с издательствами детские такие детские книги по истории, исторические, но, к сожалению, в России сейчас все больше и больше их вот пропагандистских, реальных, то есть вне исторических. Дело не в том, что они пропагандистские. Любая пропаганда – это обман. И для детей это особенно болезненно. Помните, мы продавали очень неплохие книги питерских изданий про Кремль. Давайте я себе, ну, про Москву, про историю, да, красочные книги. Давайте я подумаю, я еще раз посмотрю, что выходит у издательств. Но я вам могу сказать, что больше 50 экземпляров детских книг мы не продавали, не покупают. Но это не важно, если вашему внуку надо, да хоть один экземпляр. Мы попробуем это. Конечно, наши комиксы, они для подростков. Они все-таки не для 6+, они все-таки для 10+. Как
тоже
мне кажется.
Вопрос о продажах Евгений задает.
Да.
А мерч «Эхо Москвы» со старым логотипом
делаем,
где-нибудь
делаем.
Продается?
Мы не можем делать со старым логотипом внутри России, потому что право на логотип принадлежит акционеру «Газпрому». И это невозможно, и мы не можем получить, к сожалению, добро, потому что нам не отвечает на покрас лампаса, вот этот эховский, да, он нам не отвечает. Мы хотим сделать мерч с вот этим эхом.
С вот этим, да, вот который не официальный логотип.
Который не официальный, да. Но он принадлежит ему, и мы пока не имеем добро, мы вообще пиратством не очень любим заниматься, несмотря на тяжелое финансовое положение.
Татьяна, 72 года, из Петербурга. Спасибо, слушаю Татьяна. Эхо с 90-х, а после февраля 22-го вы просто спасли мою психику, пишет Татьяна, прислав нам за это дело 3000 рублей.
Ой, спасибо большое.
Сейчас 400, ну давайте до полумиллиона догоним скоро. 462 799 рублей 48 копеек.
Ты думаешь, догоним? Я не думаю.
Что, до 500?
Ну, в смысле, до конца часа,
до конца часа вряд ли. Ну,
люди приберегают посмотрим. Деньги к Аузану.
Да, деньги, все деньги Аузану.
Все деньги Аузану.
Да. Как вы думаете, высока вероятность того, что выборы в Соединенных Штатах вообще не повлияют на сроки окончания СВО, Саня?
Нет, Саня. Значит, во-первых, совершенно очевидно, что новая администрация, будь то Камала Харрис, будь то Дональда Трампа, она будет пересматривать в какую-то сторону свою позицию по Украине. Это просто очевидно. Да? Мы это видим, скажем, по заявлениям некоторых видных и демократов, тем более республиканцев. Во-вторых, не забывайте, что переизбирается полностью Палата представителей и треть Сената. И по последним опросам, кажется, Сенат переходит к республиканцам. Ну, все на грани. Сейчас 51-49 практически в пользу демократов. И президент демократ. Но Палата республиканцев, которая на 4 месяца заморозила помощь Украине, помните, да? На 4 месяца, по-моему, она воспроизводится. Тоже как республиканская. То есть может сложиться ситуация, при которой ситуация останется как нынешняя, только демократы, проигравшие выборы, будут более республиканцы, проигравшие президентские выборы, будут более агрессивны. И поэтому я думаю, что это же все бюджет, это же все выделение денег, это же все подход к замораживанию, к использованию замороженных средств Российской Федерации. Не такая простая штука. Поэтому на самом деле все равно будут внесены коррективы. При Трампе, наверное, более резкие, при Камале Харрис более мягкие, но все равно будет коррекция.
Станислав, 29 лет, из Москвы, прислал 2000 рублей.
Спасибо
вам большое. Нас благодарит и спрашивает, смотрите ли вы «Исходники непрошедшего времени». Интересно, откуда у Рудского такая любовь к Путину?
Я не смотрел Рудского, у меня отложена пара «Исходников». У меня отложен последний, что они сделали. Я еще не видел Сванидзе, не видел Ходорковского. Вот. Но они мало что меняют, честно. Вот для меня, для человека, который пытается понять, они мало что меняют. Я думаю, что в фильме, за исключением серии, о которой я вам говорил, двух серий, «Чеченская война», чей генезис мне не очень понятен, и «Переход власти к Путину», где мне не хватает просто целых кусков, это фильм выдержанный в целом, и «Исходники» мне мало что добавляют. Ну, кроме этих персонажей, наверное. Но вот смотрите, они почти не цитируются, никто не выхватывает ничего, никто не, нигде, ни в каких соцсетях, прости господи, вот это вот не делает. Вы понимаете, это очень важная история, что люди это мало замечают. И я Яну Визенбергу говорил, что раз в неделю это плохо, будут происходить другие события, будут, да, люди, которые заинтересованы, они будут терять это. Ну вот вам, пожалуйста, вот Невзлингейт, вот, значит, соответственно, расследование Максима Каца, его, значит, затем Андрея Заякина, затем ответ. Это все вот эти исходники теряют. Но я не оставляю все силы и думаю, мы посмотрим, сколько мы там денег соберем. Потому, ну, что, да. Потому что для того, чтобы провести вот ту серию программ, которую я хочу по «Что же было такое 90-е», да, «Сколько прошедшее время», нужны определенные усилия. Там, то, что мы обсуждали с Леонидом Кацвой и Алексеем Кузнецовым. Поэтому и определенные финансы, я вам скажу. Поэтому, да, небольшие, но они все равно как-то на внешнем контуре. А внешний контур – это вы, который то нам их даете или не даете, покупаете у нас что-то или не покупаете. Поэтому на самом деле к этому разговору надо возвращаться. Еще раз говорю, всегда со знаком «плюс» оценивал фильм «Предатели», имея в виду, что они подняли дискуссию. Они ее подняли криво, косо, на мой взгляд, несправедливо, передернево. Вот это поражение, вот это ушло. Осталось, дискуссия пошла, фильм, который был снят давным-давно, вышел, и надо принимать участие в этой дискуссии уже по существу, а не по форме.
Да,
и знаешь, надо придумать как.
Ты знаешь, кривые косые вопросы в интервью бывают, они такие ответы интересные.
Да, да, так это иногда специально это делается.
Ну да.
Знаешь, какой один еще один?
А что вы были такой крутой? Я! И начинается.
Нет, знаешь, может, другой вопрос. Мне тут один французский журналист, когда я выпускал, я ему говорю, мы с ним делимся, тоже парень, который лет 25 делает интервью, и мы обмениваемся профессионально примочками. Я свои любимые вопросы. Он очень долго смеялся над вопросом, который «как это?». Вопрос «как это?». Человек теряется. А он говорит, а у меня есть вопрос. Really?
Да,
серьезно?
Да. Правда?
Правда?
Правда, что ли?
Правда, что ли? И второй вопрос, а вы это откуда знаете?
Вот откуда знаете это самое? А какие у вас источники?
Не-не, откуда знаете? Не-не, гуманитарно. Источники – это для профессионалов.
Да,
вы это откуда знаете? Вы там были или вам кто рассказал?
Да-да-да.
Вот эта история, да, она важная.
Да. Мариара, ну,
Мариара?
Так, здесь 500 рублей, ну, здесь, это я прочитал начало ника, первый донат за день, ловим вас под соснами в Челюскинской, спасибо, я знаю эту станцию, там у меня друзья жили, с 1991 года, елки еще стоят, не все пожал караэт тогда,
хорошо.
Это хорошо, мне как подмосковному жителю это очень близко, ваше лирическое, не собираетесь ли выпускать «Дилетант» в электронном формате, о, например, через Амазон, я живу в Германии, с большим удовольствием подписался бы, если была такая возможность.
Смотрите,
многие спрашивают, кстати, про электронный формат.
Смотрите, обсуждаем, в каком виде это лучше делать, он вообще существует на самом деле, но можно подписаться, мы посылаем, это, наверное, дорого, нет, я имею в виду подписаться на бумагу. Что касается, по-моему, электронный формат существует. Я, честно говоря, после того, как был объявлен иноагентом, отошел от издательства, потому что не имею права, да, и поэтому я не очень точно это знаю. И давайте я попробую это узнать и сегодня в кейсе вам ответить.
Вот видите, я вчера...
Когда я в следующий раз приду, да?
Я вчера обещал, кто слушал у нас программу «Дилетанты», 96 страниц, вот я там обещал, что задам сегодня этот вопрос тоже. Ну, спасибо, что перезадали. Ольга пишет, 1000 рублей прислав.
Спасибо.
Тяжелое детство. Я выросла под голоса журналистов «Эхо». Господи, спасибо вам большое за работу.
Я чувствую себя очень старым.
Нет, ну представляешь, вот мы выросли под голос Николая Литвинова, да. Здравствуй, дружок. Вот. Да. Спасибо за вашу работу, Илья, 1000 рублей. Желаю сил, терпения и денег от аудитории.
Это вы, Илья, аудитория.
Николаевич, да. У него целевой донат 650 рублей. Так. Исключительно на оплату электросчетчика, электрический нагреватель, чтобы девушки, ведущие, в том числе, отлично, на утренних разворотах, не мерзли. Теплее, да, надо одеваться.
Тогда они одеваются очень легко. Я понимаю ваши взгляды на это и, да, разделяю.
Аноним, 1000 рублей, мой маленький вклад в вашу поддержку.
Спасибо, аноним.
Какие серьезные расследования сделали, аноним пишет, ФБК за последние полтора года? Предателей про 600 миллионов не считается.
Нет.
Мое впечатление, что сознательно разваливают ФБК. Поделитесь вашим мнением, 1000 рублей, аноним.
Смотрите.
500 тысяч, а ты
говоришь. Полмиллиона? Да. Ничего себе.
Да.
Спасибо вам большое. Продолжайте. Да. Честно говоря, нет. Ну, были, ну да, такие, чтобы вот... Ого-го, они делали хорошие, такие надежные, я бы сказал, расследования. Уже очень многие делают, поэтому ты уже не делишь ФБК, не ФБК. По некоторым людям, которые живут в Европе и которые снабжают российскую армию оружием. Было это, если говорить про серьезность. Что касается моей позиции, и это полезно. Что касается моей позиции по действиям, я по-прежнему считаю, и события это доказывают, что мы видим, что каждое публичное выступление, скандальное, я имею в виду не каждое, скандальное публичное выступление, оно ведет в основном не против войны, а против антивоенной путинской других частей миграции. То против Ходорковского, фильм «Предатели», да, очевидный, и «Зенгейт», то, соответственно, против Каца, почему-то все время задевают Собчак, забывая о том, что во время президентской кампании 2018 года Собчак, отвечая на вопрос про главную задачу, это освобождение политзаключенных, а про Крым, это, она сказала, силовое, нарушающее международное, правильно, да, соглашение присоединения Крыма. Она это говорила, несмотря на всяческие угрозы. Я уж не говорю про увековечение памяти Немцова, где она как кандидат в президенты добилась памятной таблички. Ну да, мелочь, но это было. И это было. И это было уже после того, как Навальный не был зарегистрирован. Еще раз, это не спойлер, кого она спойлер? Это несправедливо, на мой взгляд. Можно ее критиковать за многое другое, но это несправедливо. И вот эти бесконечные атаки именно на людей, которые прежде всего занимают антивоенную позицию, мне кажется, подозрительны.
Алина, 50 долларов.
Спасибо.
Несколько месяцев, Алексей Алексеевич.
Несколько
жду
месяцев.
Автограф Дмитрия Муратова на отложенных журналах «Горби».
Послушайте меня, я сегодня его увижу. Я сегодня его увижу.
Да.
Да, но я не очень уверен, что я могу взять ваши журналы, потому что я не знаю. А вы можете, как Алина, да?
Да.
Алина, вы можете вот прямо сейчас Бунтману прислать, какие номера «Горби» отложены? Потому что если здесь есть, я возьму и заставлю его подписать вам.
Алина пишет, я не волнуюсь и не нервничаю.
Не важно.
Вы аккуратно скажите, дайте ей то, что она хочет. Спасибо за работу и за дилетант.
Я сегодня должен встретиться с Димой и с Дмитрием Андреевичем. И если мы наберем те номера, если у меня здесь есть те номера, которые... Потому что мы все продаем, у нас остался он только 14-й, последний номер, который сейчас у меня на столе тут вот. То я это сделаю.
Евгений, 1000 рублей. Живите на радость всем.
Спасибо.
Еще Ася благодарит за сохранение трезвого рассудка в атмосфере безумия.
Вы знаете, в атмосфере безумия лучше всего притвориться сумасшедшим. Поэтому сохранение рассудка, оно... И вы выглядите как сумасшедший, когда все другие считают себя нормальными. Понимаете? Ну вот как-то мы не очень любим в этом смысле притворяться.
Ну, сегодня так, в проброс при обсуждении ситуации в Кокорине, сегодня пишет Василий и Лиза, как вам показалось, уничижительно отзывались от слушателей «Живого гвоздя» и комментариев чата, хотя там никакого пещерного национализма не было. Ну, типа, ладно. Вообще, какие красные линии по поводу отношения к аудитории у вас?
Нет никакого отношения к аудитории, изначально уважительное. Но среди аудитории существуют ну, работы мы не будем, существуют люди, которые приходят сюда пакостить.
Да,
в чат,
пакостить,
я имею в виду, пакостить. Да. Они пакостят в экране для того, чтобы мы не могли вам отвечать нормально. Они просто пакостят, они приходят за тем, чтобы испортить передачу. Вот это отношение. Отношение не к аудитории, а отношение к высказываниям отдельных персоналей может существовать индивидуальное. Какие-то отношения не нравятся Лизе и нравятся мне, и наоборот, например. Mm-hmm. Или там Сереже и мне, наоборот. Сергей там считает оскорбительным, предположим, и банит этих людей, а я не считаю это оскорбительным, но не разбаниваю, потому что мы друг другу доверяем.
Ну да,
забанил,
иногда,
значит...
Иногда бывают ошибки, которые мы исправляем.
Да, но это да, да, делаем, бывает, да. Поэтому на самом деле общего отношения к аудитории, вы наша аудитория, вы наша поддержка, мы ради вас работаем, но это не значит, что мы будем исполнять желания каждого по отдельности, тем более, что желания есть совершенно отвратительные. Поэтому все по-разному, и так всегда работало эхо.
Все по-разному, и, конечно, но есть какие-то вещи, которые я, например, совершенно терпеть не могу, когда вы оскорбляете друг друга, например.
Это же публично, это же в чате.
Это же все публично.
Это же вы не в комнате.
Оскорбляете друг друга, когда есть вот какие-то совершенно идиотические замечания, когда вы обсуждаете там внешность гостей, быстроту речи и так далее. Что вы думаете, когда были, вот недавно был, кстати, день рождения Владимира Старшего Карамурзы, угу. Когда ему он так болел и выступал у нас. Ну, правда, чат сам молодец, они прищучивали тех, кто на это жаловался. Или друг наш Николай Карлович Сванидзе тоже, и тот, и другой, и их уж нет живых. Вот. И то, как люди стараются. Ну, что тут бывало? Хорошо, вы сами иногда разбирались, и наши там, админы очень хорошо разбирались. Но вот... Вы понимаете, что иногда это делают просто из любви к вот такому пакостному искусству?
Да, абсолютно. Да. Абсолютно. Поэтому общего отношения к аудитории вы наши, мы ваши.
Априорно. Есть презумпция вежливости и вашей доброжелательности.
Да. Вот 1 090 000 у нас подписчиков. Вот 1 090 000 давно не сокращалось. Ну, значит, нормально.
Ну да. Сколько у нас тут? 558. У меня тут первые три цифры начинают закрашиваться. Это там, где тысячи. Начинают закрашиваться, и там плоховато видно. Но это хорошо, потому что это значит, что вот в процентах к 2 000 000 желанным уже перешли какую-то красную черту. Отдельный... Хорошо, Марина, 79 лет. Спасибо. Себе я передаю привет отдельный. А Алексею Кузнецову сегодня в 16 часов будет интереснейшая тема. Это история, как делалась история. Это полезное прошлое, как делалась история в сталинские времена. Поговорим об этом с автором книги, вот Тереховым. Так, Терехов.
Да. Виталий Тихонов.
Тихо. Молодец я просто. Ты покивал головой и сказал Виталий Тихонов. Да-да, так все правильно, да?
Нет, ну название-то правильно.
Ну простите, Тихонов, конечно, господи. Так, дальше мы идем, мы приближаемся к концу этого часа, к концу наших наблюдений.
Я тогда, пока ты смотришь, я напомню, сегодня 3 без посредников. Да. Программа без посредников – это программа, когда там Женя Родионова, потом Лиза Аникина читают ваши вопросы из чата, ваши вопросы. Они ведут интервью, это не интервью, они отбирают вопросы, да. Значит, у нас без посредников сегодня в 15 Екатерина Шульман. Вау. Еще раз, с вашими вопросами в 15 часов в Москве, все по Москве. Екатерина Шульман. А дальше у нас в 17 часов Борис Зимин. Отвечает на ваши вопросы. И дальше у нас в 19 часов Лев Шлосберг. Он отвечает на ваши вопросы. Еще раз, да, он был недавно, но он отвечал на вопросы журналистов. Здесь мы ставим журналистам ограничения. Только вопросы, которые вы пишете. Так что готовьте свои вопросы и донаты, потому что люди приходят специально на стрим, чтобы поддержать живой гвоздь. Вот и Катя Шульман, соответственно, да, и Борис Зимин первый раз, по-моему, у нас. И Лев Шлосберг, они поддерживают вот это без посредников, они поддерживают. Многие не смогли прийти по расписанию, и мы хотели и Юлю Латынину, и отца Алексея Уминского, и Витя Шендерович, и Михаил Ходорковский. Не попали по расписанию, по совместному, но ничего бывает. Последний вопрос, Сережа, если он есть.
Да, обожаю Никиту Василенко. У него очень непростой визави. Никита очень тонко и мастерски ведет беседу. Спасибо за особое мнение. Вот. Смотрели сериал «Йеллоустоун» с Костнером?
Ну, а то.
А я не смотрел. Еще. Ну, что ж так такое. Венедиктов.
Я.
А почему не вспоминаете похожий закон Азохенвей об иноагентах в Штатах, принятый в 1938 году, из которого был списан российский и грузинский?
Значит, а кто вам это сказал? Это другие. Хочется задать вопрос, а вы откуда это знаете? Значит, это неправда. И буквально на прошлой неделе... Нет, вы ошибаетесь. Я понимаю, вас ввели в заблуждение. Вас ввели в заблуждение. Значит, есть решение. На прошлой неделе найдите его. Оно на сайте Эхо.ФМ. Решение Европейского суда, где подробно доказывается разница между этими законами. И главная разница, знаете, какая, я вам скажу? В американском законе обязательно указывается, ты чей иностранный агент, в интересах кого ты действуешь, кто является твоим нанимателем и принципалом. Без этого нет иностранного агента. В российском законе этого нет. Вам пишут, вы иностранный агент. Кто хозяин-то? Не пишут. В суде не отвечают. Любого можно... Вот Путин ответил на вопрос Стива Розенберга, BBC. Можно сказать, он дал интервью, значит, медиа, которая поддерживает позицию наглую, империалистическую. И он иностранный агент. Послушайте, почитайте сами. Не верьте, что вам лапшу вешают на уши.
Итак, мы сейчас...
Через 4 минуты,
да,
у нас.
На числе 589 026 39 копеек. Мы на этом прерываемся. Буквально
на 4
через
4 минуты. А вы можете пока донатить, через 3-4, чтобы не отрываться.
3-4 минуты. Да, у нас сегодня очень много посвящено и продажам, и донатам, и так далее. Это сегодня такой день. Посмотрите на число, мы вам об этом объявляли. Так, через 3 минуты встречаемся с вами, дорогие друзья. 4.